Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей и с вопросами выступлю сегодня. А вот ответы, ну или как минимум мнение, а может быть как максимум мнение, буду спрашивать традиционно же с гостя в студии радио «Спутник», председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Главная постоянная история внутрироссийская, уточню, последнего времени – голосование по Конституции. Много разного звучит и по количеству вот этих изменений, которые могут появиться, и как они будут меняться. Вот и день вроде выходной даже уже нарисовался в середине недели. И вот предложение, инициатива из Центризбиркома, Элла Памфилова уточняет, что голосовать за эти изменения можно бы разрешить в течение 3 дней. Если есть уважительная причина, то там дополнительным образом каким-то можно вот эти голоса свои донести. Буквально вчера из того же источника была информация относительно, даже не информация, а тезис такой, что голосование по Конституции вещь такая, где придет проголосует тот, кому надо. То есть, условно говоря, заинтересован, придешь. А тут, смотрите, вроде все-таки, ну не соломка, конечно же, но тем не менее вот этот дополнительный момент, чтобы все-таки постараться повысить, наверное, явку, повысить число людей, все-таки высказывается. На ваш взгляд, вот это голосование по Конституции, это действительно вещь такая, которая должна максимально всех охватить, или вот да, кому надо, тот
смотрите,
придет?
Все-таки, да, Конституция — основной закон страны, по которому мы все живем, и будут жить наши дети, внуки, и те новые, так сказать, да, положения, которые в Конституции будут отражены, большинство из них повлечет за собой принятие новых законов, различных там нормативно-правовых актов. Поэтому, ну, безусловно, имеет смысл как-то выразить свое к этому отношение. Но проблема, на мой взгляд, вот у ЦИКа заключается в очень, знаете, как бы так сказать, заумном информировании. Потому что вот то, что прозвучала эта фраза, ее сейчас все будут трактовать о том, что, смотрите, дадут 3 дня ходить с утра до вечера на избирательные участки голосовать.
Там немножечко удаленное голосование.
А скорее всего, речь идет о том, чтобы разрешить голосование надомное, досрочное, да? И, в общем-то, ну, почему бы нет, если человек там... сейчас же все очень мобильные люди. Поехал туда, поехал сюда. И как бы запас прочности в этом количестве дней даст возможность большему числу людей влиться. Другое дело, что я не понимаю, почему ЦИК так боится электронного голосования. Это все равно наше будущее. Есть портал госуслуг. Там огромное число людей авторизованы через него. Мы пользуемся этими сервисами. Я всегда привожу в пример выборы в общественную палату в 2014 году. Еще в 2014 году проводились. Треть палаты избиралась через интернет, как раз голосованием через портал госуслуг. То есть ты авторизован, у тебя один человек, один голос.
Но вы же сами начали, что все-таки это Конституция, это самый главный закон. Насколько сейчас вот уровень доверия электрон? Я прекрасно понимаю, что приводить тезисы, и все будет понятно. Никто ничего, ну, впротив не скажет, но на эмоциональном уровне доверие недостаточное.
Мне кажется, как раз вот голосование конституционное — прекрасная возможность протестировать, в хорошем смысле слова, возможность электронного голосования. Потому что давайте говорить, ну, откровенно, это же ведь мы не выбираем там президента, да, и это не что-то такое, вот, где вообще возможны какие-то нарушения, особенно на местных выборах и так далее. То есть это, ну, как бы одобрение поправок, которые на самом деле всеобъемлющие, охватывают самые разные направления, регионы, самые разные социальные группы. И здесь, ну, вообще минимален процент какого рода даже вот случайных там погрешностей вот такого плана. Да?
Заинтересованного, грубо говоря, как сказать, подделывание голосов, наверное, здесь будет минимальное количество.
Здесь... Я об этом и говорю, что даже самые злопыхающие злопыхатели не могут предположить, что тут вот может быть там какая-то там рисовка, накрутка и так далее. Но при этом электронное голосование даст возможность пассивной электорат, молодую аудиторию вовлечь, потому что в том числе с использованием там технологий там прикольно, там, да, значит, интересно, увлекательно, попробуй, вот тебе мобильное приложение, авторизуйся, проголосуй. И это отличная возможность проверить вообще готовность системы, вообще системы нашей там цифровой, системы ЦИК к вот таким новым вызовом.
А вся страна-то к такой системе готова, условно говоря? Я понимаю, что Сбербанк, когда нужно было, ну, понакидал своих отделений и как раз электронных, как сказать, терминалов, но для такой ситуации, наверное, все-таки это глобальный
проект. Нет, ну, смотрите, здесь самое важное, поскольку мы сегодня будем говорить про фейковые новости, чтобы у нас
из нашей
беседы сейчас не нарезали разных фейков, да, о том, что в студии «Радио Спутник» там товарищ из Общественной палаты призывал все голосование по Конституции
не
сделать
призывал,
электронным.
Но рассказал, почему это можно и
почему
это интересно.
Электронное голосование по Конституции может быть неотъемлемой частью всего процесса голосования. Значит, мы иногда очень плохо думаем о наших регионах. Ведь МФЦ под разным названием, они существуют везде. Их много. Люди пользуются этими услугами. Люди записываются через портал госуслуг. Ну, то есть люди там живут, то есть они авторизованы, есть. Более того, я хочу сказать, что в рамках как раз выполнения поручений в послании президента с 1 марта теперь мобильные операторы российские обязаны будут даже при нулевом балансе у нас с вами на, так сказать, гаджетах обеспечить прежде всего доступ наш к порталу госуслуг. Поэтому получается, что потенциально любой человек в любой точке страны, если у него более-менее там мобильный интернет в телефоне как-то фурычит, он может на этот портал зайти. Значит, что ему мешает там проголосовать? Ничего. Да, в этот раз, ну, не справится в таких объемах, но в целом использовать это, я считаю, нужно просто понять, ну, как.
Шаг этот действительно в сторону современности. Я еще раз процитирую этого режиссера американского Майкла Мура, который сказал, что если бы можно было в 16-м году голосовать через PlayStation, через Xbox, то президент бы у Соединенных Штатов был бы другой. А вот раз вы упомянули регионы, давайте о таком моменте тоже побеседуем.
Ну, я, кстати, здесь Муру хочу возразить. Это все красивые слова, потому что кто другой?
Это не важно. Имеется в виду, что запрос на голосование через электронные площадки есть везде.
Пользователи PlayStation вряд ли бы голосовали за Хиллари Клинтон, потому что...
Это именно о том, что этот запрос есть в разных странах, а не в том смысле, что это прям однозначная точка зрения. Давайте про регионы. Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку относительно того, что госвласти российские можно было бы как-то размещать и вне Москвы. В этом плане те самые регионы, в которые мы верим, они готовы?
Ну, да, готовы. Более того, у нас есть целый ряд крупных городов, ну, мегаполисов, которые и так там любят себя называть разными столицами. Mm-hmm. Да, там есть столица культурная, есть столица третья, есть столица южная, столица такая, столица сякая. Поэтому теоретически какие-то органы власти, ну, может быть, не самые, да, ключевые, можно было бы туда перемещать. У нас же есть опыт размещения крупных бизнес-структур, госкорпораций не в Москве. И это благотворно сказывается на развитии инфраструктуры в тех регионах, где они оказываются, и подтягивается все остальное. Там и образование, строительство, сфера сервиса. Ну и потом, смотрите, мы идем, я надеюсь, семимильными шагами в сторону цифровой экономики и, в принципе, там, цифровой жизни. Знаете, я так скажу вам очередную, так сказать, вещь, там, пусть из нее там фейк какой-нибудь слепят. Но ведь очень много людей, во всяком случае, рассказывают о том, как они здорово работают на удаленке, находясь там где-то в очень теплых краях. А что мешает тогда таким же образом отчасти попытаться построить работу там некой там федеральной службы? Ну, предположим, какой-то. И отказ от бесконечных совещаний в режиме живьем сидим и все равно рисуем там каких-то, так сказать, кузнечиков на бумажках, вот это такая отлично.
Ну, селекторные совещания и видеосвязь, они вошли уже в постоянную практику, видите, это уже реалии.
Поэтому в чем проблема?
Цифровизация, опять же, можно словечко,
да?
Модное,
электронный
новое
документооборот и никаких проблем.
Я бы здесь добавил еще буквально пару слов. Нижний Новгород, уверенно, в многих рейтингах, в самых разных относительно привлекательных, здоровых, прогрессивных городов регулярно фигурируют. Калининград называют городом с самым растущим запросом в плане туристических поездок. Казань тоже может многими вещами, кстати, похвастаться. Вот, про Сочи, Санкт-Петербург, наверное, лишнее говорить уже, и так
Питер,
сказано.
Питер, Нижний, Казань.
Есть еще Екатеринбург, Новосибирск.
Ну,
тоже
вот
города продвинутые,
да,
можно
поэтому
и поддержать.
Ну и давайте еще раз, так сказать, скажем, что вот Министерство по развитию Дальнего Востока.
Наверное, должно быть ближе к Дальнему Востоку.
Ну, в общем, вот и все. Поэтому так.
Хорошо, давайте я в данном моменте напомню нашим слушателям традиционно, что к дискуссии можно обязательно подключиться заочно. Правда, заочно это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, выбирайте сообщение, которое вам по душе, и обязательно делитесь своими мыслями. Буквально, наверное, парой слов про коронавирус. В Российской Православной Церкви тот самый протоиерей Дмитрий Смирнов, про него, в принципе, достаточно было недавно сказано. И он сам, кстати, в этом отметился. Так вот, призывают православных в Италии не подчиняться требованиям закрывать храмы. Вот этот момент здесь даже больше, наверное, информационный волнует. Панические и контрпанические моменты. Насколько РПЦ здесь достаточный аргумент, достаточный вот влиятельный агент, к которому люди могут прислушаться, а не наоборот, как бы вот в эту общую, ну, около паническую, назовем осторожно, ситуацию, не накинуть бы еще?
Я постараюсь очень так ответить корректно, расплывчато, потому что тема, безусловно, сложная, и коронавирус, и вообще там, религия. Понимаете, отец Дмитрий Смирнов человек яркий, спикер яркий, правда, у него сложился соответствующий там образ. И поэтому некоторые его слова, особенно вырванные из контекста, они звучат очень задорно.
Можно я прям процитирую, вырванный из контекста?
Давайте.
Вот цитата: «Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться».
Угу.
Прям я уверен, что за эту цитату уже многие в адрес высказались.
Конечно. Мы уже в прошлый раз как бы большие последствия вызвала его фраза там, значит, про гражданский брак.
Относительно семейных ценностей. Да.
Но, понимаете, я исхожу из того, что у Русской Православной Церкви есть официальный спикер. Его зовут Владимир Романович Легойда. Мой коллега по общественной палате. Поэтому, вот, понимаете, здесь журналистская история, связанная с передергиванием. То есть это не РПЦ заявило, да? Потому что когда это говорит или митрополит Иларион...
Ну, сейчас модная формулировка. В РПЦ, в России ответили или, допустим, в Госдуме заявили, а заявил один конкретный человек
вот
с частным мнением.
Заявил один конкретный человек с частным мнением. И оно сложное, спорное в каком плане. Но то, что мы видим в Италии, эти картинки, они, конечно, такие пугающие. Да, вот эти пустые полки магазинов, что сметают спагетти, все там носятся, значит, в ужасе, закрывают границы. Ну, то есть психоз имеет место быть там, в Италии. И если там будет принято, или уже принято, я за этим не следил, решение о том, что будут закрывать там все культурные объекты, а мы видим, что в Европе уже отменяют пачками просто мероприятия разные массовые, и потом, и надо сейчас смотреть, вот свежая новость, которая пришла, ну, журналисты же любят создавать фейки из ничего, что, дескать, Папа Римский себя плохо чувствует, были уже кадры, как он на публике кашлял, чихал, и отменены мероприятия с его участием. И уже, значит, сразу там начинают писать напропалую, что Папа Римский заболел коронавирусом. Поэтому в этой ситуации, если будут, ну, как бы вот, указания закрывать все, ну, как тогда, что, а православные храмы в Италии будут противиться этому, что лети на конфликт, мне кажется, такая... тема скользкая.
Ну, а если здесь тогда говорить об ответственности людей, которые высказываются, которые вот эти тезисы несут, собственно говоря, с целью, чтобы к ним прислушались. Вот к этому тогда как? Вы очень правильно сказали, есть официальный спикер. Если хотите что-то услышать официальное, добрый вечер. Но здесь же, опять же, тоже человек авторитетный, человек, которого знают. И вы сами сказали, у человека тоже достаточно противоречивая репутация.
Я здесь только погрущу на тему того, что, конечно, в ситуации вот таких серьезных потрясений общественных, ну, как вот с тем же коронавирусом, важно, чтобы официальная точка зрения любой крупной организации, структуры выходила оперативно, чтобы не было вот этих двойных толкований, потому что к тому моменту, когда выйдет действительно официальная позиция РПЦ, окажется, что уже 500 цитирований прошло вот такого мнения, и церковь окажется в положении догоняющего. Угу. Но при этом молитву никто не отменял, и веру людей, и, значит, я был, например, в баре в великолепном российском православном монастыре, и храме, который там есть.
Надо уточнить, в городе баре, а то прозвучало, вы были в баре.
Да, в городе Барик. Монастыре. Конечно. Вот так создаются фейки тоже, да.
Что-то где-то услышал, не уточнил.
Да, совершенно верно. Вырвано из контекста, был в баре, да.
Александр Александрович, вот...
В Италии в баре.
В Италии в баре, еще и в православном. Замечательно. Не раз у вас в речи прозвучало слово фейки-фейки. А вот что такое фейковая информация, задам я вам вопрос. Потому что, говорят, надо расширить это понятие. Более того, кто говорит, а вот вы говорите.
Да, сегодня
какой
обсуждали
сейчас взгляд
в общественной
на фейковую
палате.
Информацию?
Понимаете, какая штука? Значит, в марте исполнится год, как был принят закон о фейковых новостях, способных вызвать серьезные общественные потрясения. И за время работы его оказалось, что да, там часть моментов удалось купировать, но теперь все путаются в определении, что такое на самом деле фейк. Потому что это как бы ложное сообщение, которое появилось...
Давайте будем честны, не теперь путаются, а еще и раньше тоже путаются.
Конечно. Ну, ложное сообщение, которое появилось в социальных сетях.
Под видом достоверного, создавшего угрозу причинения для жизни, здоровью граждан, там есть формулировочка,
да.
Можно с ней знакомиться.
Это оттуда потащили все в СМИ, и, значит, вот вам на выходе все находятся в панике. Но при этом вот общественные потрясения. А если это была некая новость, которая там принесла ущерб там, крупной компании, персональному, значит, человеку лично, то есть вроде бы нет общественного потрясения. Мы разбирали сегодня самый здесь понятный кейс, связанный с медбратом-анестезиологом из Кирова, Сергеем Вульфом. Про него в интернете анонимы, значит, написали, что он там 10 человек отключил от аппарата искусственного
была
дыхания.
Эта история,
убийца,
да.
В белом халате, значит, все заполонили СМИ, нашли там он пошел на полиграф, его там таскали туда-сюда силовики. Министр здравоохранения России обсуждал это на планерке. Оказалось, что нет ничего, потому что просто аноним это все выдумал. Презумпции невиновности нет. То есть человек пострадал, и дальше что? А ничего. То есть все эти материалы, они как были, они так и остались. В доступе, в открытом можно все почитать. И вроде бы получается, что, ну как, общественное потрясение... Ну, подумаешь, как говорится, там один человек пострадал. Но это же неправильно, так не должно быть. Тем более, когда анонимы могут безнаказанно про любого человека написать любую гадость.
Ну, это же реальный. И в будущем будет еще больше так же. Тем более, вы с анонимами совсем будете воевать?
Нет, ну, посмотрите, с этим вопрос решается просто. То есть надо двигаться навстречу деанонимизации пользователей в интернете. И я понимаю, что в ответ нам скажут, что да вы что, это единственное место, где можно там побыть там кем-то другим. А зачем? Ну в чем проблема? То есть,
был бы интернет таким популярным, если бы там обязательно нужно было выступать под своим фио со своими регалиями?
А мне кажется, это не фейк, а, так сказать, заблуждение. Потому что в интернете люди общаются в любом случае. У нас же там поисковики, почты, мессенджеры. Ну то есть, если у нас, извините, с вами мессенджеры все привязаны к номеру телефона, как правило. То есть мы понимаем, общаясь там с кем-то, кто этот человек.
Далеко не факт.
Ну,
сколько таких было случаев, когда автор какого-нибудь популярного канала или популярного сообщества долгое время оказывался анонимным, никто не знал.
Нет, я имел в виду как бы там в личной переписке.
Когда переписка личная.
Конечно.
Хорошо.
И да, там находим информацию нам нужную. Да нет, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и поэтому круто на самом деле, что в послании президент как раз и обозначил, что интернет, он такая же социально необходимая, значимая вещь для жизни, как здравоохранение, образование. Об этом говорилось как раз 15 января в его выступлении. Поэтому это миф, на мой взгляд, что, представляете, если бы невозможно было в интернете мальчику написать, что он девочка, и там какую-нибудь гадость разместить, то никто бы туда не пошел. Ну, это чушь собачья, извините. Поэтому... Оказалось, что вопросов по фейкам очень много, потому что когда страдает жизнь человека, его судьба, карьера, как в случае вот с этим медицинским работником. В первый же день Нового года была там очень такая путанная история, когда в телеграммах стали разоблачать победителя...
Лото. Александр Ильич, смотрите, деанонимизация — это все-таки одно.
Это
действительно
другое,
очень большой момент. Вот к фейкам давайте все же больше. Что под это может подпадать? Вот что еще может... Потому что формулировка-то достаточная, вот она звучит, которая, в принципе, ее можно найти, которая вот...
А в этой формулировке говорится про общественные потрясения.
Есть вред жизни или здоровью граждан, имуществу, поэтому...
Видите, она все равно слышится граждан. То есть речь идет о том, что влечет за собой панику.
То есть вы все-таки за то, чтобы немножечко еще индивидуализировать. То
я
есть один
за то,
человек
чтобы
уже вперед.
Прописать понятные критерии, чтобы не было путаниц, чтобы не было возможности загонять в эти рамки то, что не относится к ним, но при этом, если про человека конкретного вышло 500 публикаций, они все ложные, то он должен иметь право на некую сатисфакцию. Если в результате другой волны, там, в 500 публикаций, там, не знаю, рухнула стоимость акций компании или она понесла финансовые потери, то тоже, наверное, это должно каким-то образом...
Вы сейчас прямо описываете каждодневные реалии последних тысяч, так, наверное, 8 лет.
Нет.
Только другое дело, сейчас это в интернете, раньше это на кухнях и вот так вот в разговорах на улице, сейчас в интернете.
Если ты поговоришь на улице и на кухне, у тебя от этого не рухнет там капитализация
компании. Легко. Кто-нибудь где-нибудь подслушал в закулисье или рассказал, и потом распространил. Ну, все же акции поднимаются и падают. Не все, но бывают такие случаи скандальные.
Сейчас это происходит за считанные минуты, да?
Быстрее, абсолютно точно.
Причем любые фейки, если уж мы там упомянули Папу Римского, я вам совсем вот вчера, по-моему, позавчера, туча СМИ об этом, эту ахинею распространяла, о том, что Папа Римский в проповеди сказал, что люди, которые отправляют друг другу голосовые сообщения через мессенджеры, отправятся в ад.
Я бы согласился, извините.
Нет, ну понятно, да. Но это запустил кто? Сайт «Панорама». Выдали эту юмористическую новость. Все. Значит, один перетащил, другой перетащил, потащили. В итоге просто это выходит в топ новостной ленты, что вот Папа Римский. Одни говорят, молодец, правильно, действительно, как он обратил внимание это на проблему современности. Другие пишут, что Папа Римский совсем уже съехал.
Смотрите, здесь немножечко другой заход. Здесь заход, что люди не разобрались, что сайт изначально, ну как, выдумывает новости, делает такие пародийные вещи.
Нету того, что говорится, факт-чекинг, понимаете? Ну, каждое следующее...
Здесь можно докопаться до фундамента и сказать, ребят, не разобрались, вот, да, пожалуйста. Это как вот про футболиста Алексиса Санчеса, очень известного, сказали, что вот он заболел. Потом начали выяснять, некорректный перевод там, некорректный перевод здесь. А вот где действительно до источника-то и не докопаться всегда? Вот аноним, потому что...
Так вот смотрите, я почему говорю про то, что необходимо как-то все это категоризировать, хоть это слово поганое, бюрократическое. Еще один свежий разбирали прямо на ходу, там фейк. Панайотов якобы едет на Евровидение от России.
Уже Панайотов.
Так он не едет, в том-то и дело.
Я вот говорю, уже этот вариант.
Да, но вот это как раз история, которая, ну, в общем, она не попадает вообще ни в какие фейки, хотя, опять же, там вышла туча просто, да, публикаций, все там его поздравляют. На основании чего? На основании того, что один какой-то фейковый анонимный аккаунт в Инстаграме это написал. И все, все радостно друг у друга выхватывают, пишут. Значит, мы видим, что работают механизмы, при которых любая чушь, любой вброс может быть моментально, очень оперативно растиражирован. Но успокою всех, там, кто слушает, ни о каком там наказании там, за Панайотова никому не идет речь. То есть, но тем не менее, этот фейк есть. Но он общественные потрясения, ну, наверное, не вызвал. Угу. Но когда страдает репутация людей, фирм, компаний, вызывается, так сказать, паника из-за известия о том, что, значит, там умирают, значит, там, значит, как это вот было в 9 января, пожар на НПЗ в Ухте и в соцсетях, и потом потащили в СМИ, людей штабелями складывают в коридоре больницы и мажут зеленкой.
А погоня за кликами еще постоянно. Александр Александрович, давайте, у нас две с небольшим минутки остается. Есть еще тоже в продолжении одно действительно, ладно, когда есть ложная информация относительно чьих-то успехов, а вот когда есть оскорбление в интернете, есть инициатива и уголовным наказанием за это наказывать?
Ну, там немножко передернули. Речь шла о введении ответственности в принципе.
Ага.
И еще раз, не про каких-то там...
Ну, уголовное наказание, это же просто прекрасно.
Да, не про каких-то там чиновников там или еще кого-то. Речь о том, что оскорбления, угрозы, угрозы убийством...
Угрозы жизни.
Жизни, здоровью родных. Почему они должны оставаться безнаказанными, если это происходит в интернете, а нам на это говорят, интернет — территория свободы, это место, где тебя могут послать на... А кто это решил? На основании чего? Причем параллельно вот мы это все с вами обсуждаем, а в соцсетях коллега моя, там, Катя Винокурова, член Совета по правам человека при президенте, топит по последней истории. Там Залина Маршенкулова, значит, блогер, написала заявление в милицию, и оно ни к чему не приведет, потому что ее неделю травят, она, оказывается, беременная, значит, ее травят, желают смерти ей, там ее, значит, ребенку еще не родившемуся, потому что вот она там что-то не то написала, не за тех вступилась в какой-то там, значит, хейтерской разборке.
Александр Александрович, ну так уголовная это нужна или слишком перебор? Возможно, вот так вот, возможно ли за какой-нибудь
Я
вот
особенный? Я считаю, что нужно начать с ответственности вообще. Эффективнее всего наказывать рублем. чтобы было неповадно. Как раз на дай волю некоторым нашим законодателям, они с удовольствием ведут какие-то сроки, там, одни, другие, третьи. Зачем? Если человек заплатит за грязные оскорбления и за безобразные угрозы, там, условно говоря, там, 100 тысяч рублей или 500 тысяч рублей, в следующий раз, когда он в запале
плохо,
захочет...
Значит, плохо, когда прейскурант есть. Ну, вот у нас есть эти хамы, которые на улицах правилам дорожного движения вот так вот разбрасывают. Почему? Потому что не всегда найдется 100 тысяч рублей. Ну, условно говоря, сейчас вот пример
такой. Я вам так отвечу. Значит, вот с такими аргументами все приходит к разговору, а давайте ничего не будем делать.
Увы, к этому... Александр Александрович, вынужден прервать вас. Александр Малькевич помогает разбираться с некоторыми из ключевых историй этого дня на радио «Спутник».